В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим обо всем, что связано с кино. И сегодня у нас в гостях, можно сказать, дебютанты в большом кино, по крайней мере, в главных ролях. Это Кумар Абиров и Каган Мукул. И буквально вот на этой неделе на большие экраны вышла драма «Пери» о сложной судьбе людей, которым не на кого, кроме как на себя надеяться. И поговорим о том, как получилось воплотить сложные роли и о планах в большом кино наших гостей. Здравствуйте, приветствую вас в студии.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, для начала расскажите, пожалуйста, чем вы до этого, до кино занимались и как вы пришли в кино? Давайте, Кумар, с вас начнем.
Здравствуйте еще раз. До кино я занимался тренерством. Я сейчас работаю персональным тренером и параллельно совмещаю съемки. То есть иногда снимаюсь в клипах, в рекламах, также в кино снимаюсь.
Ну, я вот не просто так начал именно с такого простого вопроса, именно обратился к вам, потому что, ну, я, например, знаю, что вы занимались бодибилдингом, боксом, и сейчас вот активно занимаетесь именно кино, и, например, для Голливуда это очень такая хорошая возможность для спортсменов засветиться в большом кино, а потом сделать карьеру. Мы знаем много таких примеров, и один из, наверное, самых таких знаменитых людей, которые сейчас являются суперзвездами, это Дуэйн Скала Джонсон. И скажите, вот будучи представителем вот таких видов спорта, двух, насколько вы могли ориентироваться на таких людей или вообще об этом не думали?
Я бы не сказал то, что в данное время занимаюсь кино активно, потому что я, в принципе, мне 32 сейчас, я ждал главную роль. Я бы не хотел сниматься в эпизодах, не хотел бы свои силы тратить. Поэтому я активно сейчас занимаюсь спортом, все время уделяю спорту. Спасибо Адлету Ахматову, режиссеру фильма «Пери», то, что он доверился мне, то, что дал мне шанс такой. А если сравнивать наше кино и голливудское кино, я думаю, в принципе, у нас есть будущее, у спортсменов есть будущее. Если у Голливуда, у голливудских актеров, ну, таких как у Сильвестра Сталлоне, он, в принципе, не занимался боксом, это со временем он пришел к этому. Арнольд Шварценеггер тоже занимался бодибилдингом, он стал кинозвездой. Почему бы и нам не попробовать, да?
Ну, смотрите, в вашем случае очень интересно получается. Адилет Акматов, режиссер, но в первую очередь он очень популярен тем, что он является постановщиком экшн-сцен, трюков, драк в кино, каких-то сложных экшн-сегментов в кинематографе. И наверняка практически в каждом отечественном кино, где есть сцена драки, где есть сцена каких-то погонь, прыжков, что-то связанное с паркуром, обязательно к этому ко всему приложил руку Адилет Акматов. И надо сказать, что он один из самых именитых и самых умелых постановщиков и ценится не только у нас в Кыргызстане, но и в Центральной Азии, и, не побоюсь этого слова, даже во всем мире. И там совместно с казахскими каскадерами, с нашими, они объездили и тоже засветились в очень многих голливудских проектах. И возвращаясь к фильму «Пери». «Пери» — это не совсем экшн-фильм, и там те же драки занимают не первое место в этом кино, и в первую очередь это такая очень тяжелая драма человека, который практически лишился всего и находит в себе силы жить дальше. Ну вот в соседской девчонке Пери, которую он называет сестренкой. И здесь в главных ролях вы, человек, который мало играл в кино, в основном вот, ну, наверное, вы не обидитесь, да, в клипах и в таких эпизодических штуках в основном вас приглашали за вашу внешность, за там широкие плечи, и, ну, вот такой у вас типаж. А здесь вы очень драматичный и очень такой ну, грустный, если говорить грубо, да, грустный человек, но который борется внутри себя, и плюс еще, ну, это не будет спойлером, наверное, с проблемами со здоровьем, чтобы не сильно углубляться в спойлеры. Скажите, как тяжело вам было это все делать?
Тяжело ли было влиться в роль?
Да, вжиться в роль. Причем, с одной стороны, Аделет, который более известен как экшен-постановщик, но тоже снимает драму. И вам, тоже человеку, который, ну, откровенно говоря, имеет небольшой опыт в съемках в кино.
Ну, я до этого работал еще в театре, я работал аниматором. И как бы мне, в принципе, не очень-то и трудно было. Это моя вторая роль. Первая это была «Спор на миллион», но там не главная, но второстепенная роль была. Ну, тоже хорошо сыграл. В принципе, я думаю, здесь я сыграл процентов 30, может, 25% самого себя. Я так вижу. Вот поэтому мне, в принципе, легко было влиться.
А не казалось ли вам, когда вы прочитали сценарий, когда я смотрел кино... Иногда возникала такая мысль, что человеку с такой внешностью, с такими данными, как у вас, возможно, было бы круто сыграть такого национального героя, что-то вроде вот кем был Данила Багров в конце 90-х, в 2000-х для России, для российского кинематографа. И если бы у нас был такой похожий сценарий, ну, не похожий, но более адаптированный под наши реалии, но человека, который вот выступал бы там защитником слабых, да, и защитником каких-то идей, ну, которые были бы понятны среднестатистическому зрителю. Потому что ваш герой в Пери где-то вот отдаленно местами, ну, может, я не знаю, может быть, кому-то еще так покажется, но, по крайней мере, мне так показалось, что вот что-то такое было отдаленно, какие-то вот то, что называется вайбы, что ли, Данилы Багрова.
Ну да, временами, да, есть сходство. Он тоже пришел из армии. Мой персонаж недавно вышел из тюрьмы. Ну, есть, да, такие сходства. Там он брата защищает. Здесь мой персонаж соседку, сестренку защищает. У нас в конце драма, и там в конце драма. Да, есть немного сходства.
Ну да, но в дальнейшем вы бы пошли играть в какой-нибудь экшен или вот драматический экшен? Что-то наподобие «Брата», а еще лучше «Брата 2», например.
В дальнейшем я рассматриваю такие варианты. Почему бы и нет, да?
Ну да, я думаю, режиссерам следует обратить внимание. А еще режиссерам следует обратить внимание на второго нашего гостя. Вы даже подумали, что мы о вас уже забыли. Каган Мукул. И когда я увидел ваше имя на постерах, то, естественно, мне первое, что пришло в голову, неужели это сын Бахыта Байке? Ну, очень талантливого режиссера и актера Бахыта Мукула. И когда мы познакомились, то у вас и внешне, оказывается, есть сходство. Но, что интересно, если говорить о фильме «Пери», перед вами была поставлена наверняка такая задача сыграть, ну, просто отъявленного негодяя, человека, который каждый раз видишь на экране, хочется вот прям стукнуть, сказать, ну, как так? Ну, неужели ты вот, как, откуда ты взялся такой мерзкий, отвратительный человек? Потому что Бахыт Байке, у него же такой более положительный образ, и в каждой его роли, начиная от эпизодической и любой другой, даже если он злится, все равно чувствуешь, что этот человек где-то в глубине души, он очень добрый, его выдают глаза. И как так получилось, что ваша первая большая роль, вы сыграли вот антагониста, причем очень выразительного такого?
Ну, насчет своего героя, точнее, антигероя, я бы сказал, что у меня были мысли до того, как меня пригласили на кастинг, были мысли, а что если играть плохого персонажа? Ну, они же запоминается сильно, очень сильнее, чем главный герой, но при этом их мало кто ценит.
И любит.
Да, и любит. Например, как Хоакин Феникс, который играл Коммода в фильме «Гладиатор».
Да, да,
ну,
да.
Просто мразь. Ты его ненавидишь, но при этом круто сыграл. Или как... Ну, таких много, как Джоффри Баратон из «Игры престолов», да? И когда мне в WhatsApp написали, вот, приди на кастинг, знакомый Джан Шпаке написал, вот, Адлет Ахматов снимает фильм «Нам нужен злодей». плохой персонаж. Я говорю, сразу, загорелся сразу. Он такой, да, обязательно приду. И вот мне отправили маленький текст с финальной, монолог мой, где я... Ага. А, не буду спойлерить.
Да.
Большой монолог там был. И отправляет этот текст. Я его не успел прочитать, потому что я пришел домой и сразу уснул. На утро вот приезжаю, вот готовлюсь быстренько так, рассказал. Ну, то есть сыграл три раза, три варианта разных. Потом Адлет Байке не присутствовал, он вышел покурить.
Молодец, вообще главный режиссер.
Адлет Байке приходит, такая, ну, сейчас просто посмотрим. Он говорит, ну, нравишься мне. Я очень спокойно отыграл этот монолог. Может быть, поэтому. Потому что я видел человека, который до меня пришел на, этот же, на эту же роль. И он кричал. То есть, вот этот весь монолог, он орал. А я решил, ну, зачем кричать? Он же мажорик. Типа, он богатый человек, ему кричать не обязательно. Все ему подчиняется, он спокойно, все сейчас в его руках. И я вот представил вот это вот. Потом, уходя, я еще подумал, блин, есть же такое чувство, когда ты что-то сказал или что-то произошло, да, потом может. Ты думаешь, блин, надо было так сказать.
Да, по-другому сказать.
Я такой, да, блин, надо было по-другому. Возвращаюсь, поднимаюсь на третьей этажке на студии, говорю, хочу еще раз, по-другому, от себя добавить. Он говорит, на меня вот так вот посмотрел, Адлет Байке. Он курил еще в этот момент. Походу я тебя беру. Походу я тебя беру. Вот посмотри вот этот фильм и готовься. Он мне сказал наблюдать за этим Максим Бакиевым.
О, ничего
себе.
Вот
его поведение, его взгляды, его такие манеры. И вот за ним пару видео с ним пересмотрел немного, поповторял. В принципе, да. Но у меня особо большого времени на подготовку не было.
Ну, и получилось. Один из секретов, наверное, да, почему ваш герой получился таким отвратительным, то, что он практически безэмоциональный. Весь фильм он смотрит, всех пилит своим холодным взглядом, и от этого становится немножко не по себе. Вот это была фишка такая, или вы по ходу дела это придумали?
Фишка как раз-таки в этом и была. Мне посоветовали... Ну, быть максимально... То есть контраст должен был быть. Он, с одной стороны, маньяк, немного с наклонностями, да, агрессивный, как мы увидели потом в одном эпизоде. Но, с другой стороны, он как бы показывает всем людям, что он спокойный, тихий, на самом деле. А потом раскрывается потихоньку в некоторых моментах.
Угу.
То есть такой двухгранный, хитрый человек.
А вас это не раздражало, Хумар, когда перед вами вот он стоял?
Конечно,
вот такой,
конечно, раздражало.
А вы выдавливаете из себя драму.
Мы даже во время съемки поругались. Он, да, блин, раз... косо смотрел, блин, толкал, задевал меня.
А, даже так?
Да, я ему даже однажды подошел, сказал, блин, до конца съемки, короче, ко мне не подходи.
Это было так, на самом деле, это была наша общая идея с режиссером Адлетом Байке.
Вы об этом не знали?
Нет, я не знал. Вся съемочная группа знала то,
нет,
что...
Нет, они тоже не знали. Знали только ты, человек.
Не-не-не. Вся съемочная группа знала то, что я испытываю к тебе...
точно, да.
Ненависть.
Да, ненависть. И как раз в последней сцене они говорят, вот твой час настал, давай отомсти за все.
Да, я вот тогда подумал, вы реально от души прям сделали то, что вы сделали.
А это было на самом деле то, что происходит? Давайте продолжим интриговать даже слушателей. Да, да. Что ж там было? Это было по-настоящему, что ли? Вот то, что в финале происходит?
Да. Вот это было точно.
Ох, блин.
Это, да.
Еще раз с защитой было?
Два дубля сняли мы.
Два дубля. Первый не пошло. Я такой, да ладно, еще раз? А я там полминуты не мог дышать.
Ничего себе. Какой Адилет, а? И получается, вот эта ситуация. Вы с Адилетом договорились, что вы будете бесить Кумара.
Да, был момент, когда до съемок, вот я пришел на следующий день, чтобы поговорить с Адилетом Байке насчет
образа,
что, да, насчет образа. И он мне говорит, давай, у меня у вас идея есть, давай ты попробуешь не дружить и не общаться, больше немножко конфликтовать с главным героем. Я говорю, мне идея нравится. Я за. Если что, Адлет Байке говорит, если что, я с тобой. Типа, я рядом, я защищу. И были такие моменты, когда я весь момент, вот все, когда съемка начинается, я все ждал, когда же появится главный герой. Я же вместе с группой поехал.
Вы не были знакомы?
Да, мы не были знакомы. Я с группой поехал. Хумар Баке появился на втором дне съемок, да? Первый день я его искал, не мог найти. Потом...
Дорывался, пацан.
Да, второй день начинается, то есть, наоборот, заканчивается второй день, появляется Хумар Баке. Я вижу его с окна.
Полтора раза больше.
Да, он человек, он, ну, на голову выше всех остальных стоит вон там, я понял, все это, главный герой, точно. Я прохожу мимо, я просто прошел мимо. И когда на обратном пути возвращался, я прям косо посмотрел специально, со всеми поздоровался и просто мимо прохожу.
Кошмар.
Такое было, да. Пару раз косо смотрел, пару раз так. Ну, на самом деле, вот как говорите, толкнули. Я не помню, я, наверное, случайно толкнул. Я не помню этот момент. Но когда вы подошли ко мне и сказали, а что ты толкаешься? Я тогда подумал, о, настал этот тот день, тот момент, когда, возможно, мне что-то сломают. Потом я промолчал.
Ты сам хотел, получается, я сам подошел, да?
Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. И Хумар Баке отошел. Ну, то есть, выговорился, отошел, я промолчал. Я такой, первая мысль, которая меня посетила, а где Адлет Баке? Он же говорил, что он будет рядом. А такие ситуации были смешные.
Ну, а как каково вам было? Ну, понятно, что вы хотели каждую минуту, как вы видите, побить после всего такого. А в целом, ну, сколько съемочный период? Он же где-то от 2 недель и дольше, до 3 месяцев может длиться.
Нет, получается, мы в Чолпан-Ате были 3 недели, да? 3 недели,
да,
мы в Чолпан-Ате были. А, временами я один раз уезжал в город, у нас там выходные были. На пару дней уехал в город, в этот момент снимали Хагана. В остальные дни, да, он меня постоянно бесил, крутился рядом. И насчет экшн-сцен, насчет моих эпизодов, мои драки, у нас были полный контакт, и получается, меня по лицу били, я иногда попадал, потому что я сам как боксер, и каскадеры... Ну, один каскадер просто не успел, да, голову отвести. И ему хорошо попало.
Да.
Ну, справедливости ради надо еще напомнить, что он тоже, по-моему, до этого попадал ногой.
Не-не-не, ты про кого именно?
Да, для самые последние два.
Не-не, да, самые последние два. Особенно Бахтыбек, он мне... 4-5 раз зарядился хайкиком. Через блок чувствовал.
Ничего себе. Ну, я знаю, что Аделит любит экспериментировать в таких вещах. Но...
В некоторых моментах, когда я осторожничал, Адлет Баке втихую так подходит, говорит, давай посильнее. А каскадер он, ну, то есть мой напарник, он меня не видит, то, что я с ним разговариваю. Он давай посильнее. Вот так было.
Ну, хорошо, что из-под контроля ничего не вышло, и все живы, здоровы и целы.
Адлет Баке знает, когда вот тихо, втихую подходит, и что-то тебе шепчет момент, и ты такой, о, планы меняются.
А когда вы оба впервые познакомились со сценарием, в первый раз, вот, Кумар, когда вам его дали, и что вы подумали? Ну, насколько вам казалась эта задача, не знаю, трудновыполнимой или, наоборот, легко выполнимой?
Не знаю, мне он написал в Фейсбуке, я в Фейсбук вообще не захожу, потом он написал в Инстаграме, попросил номер, созвонили, сказал... Вот, видеопробы будут, подходи. Я подошел, сыграл где-то 5 эпизодов сыграл разных. В конце говорит, давай, короче, готовься. Сможешь скинуть там 3 килограмма. Я тогда еще такой пухлый был. Ну, не пухлый, а такой...
Плотный.
Да, плотный, под 100 килограмм был. Ну, я ему говорю, там до съемок оставалось сколько там?
20. 10 дней.
Не-не-не, не 20. 10, 20, может, там... 16-17, я ему говорю, я тебе 10 килограмм точно сброшу. Потом, через 2-3 недели у меня уже скулы появились, я похудел. Ну, 7 килограмм сбросил, десятку не получилось. А когда уже сценарий получил, мне уже деваться было некуда, как бы контракт подписан. И я тоже сам хотел, в принципе, сыграть главного героя. И, получается, готовился по ходу, а так особо не репетировал.
Ну, там же есть сцены, когда вам нужно выразить эмоции. Ваш...
Да.
Там же есть, ну, чтобы слушатели понимали, да? Ваш герой, он в самом начале, когда потерял мы знакомимся... Мать, да, он позитивный. Но потом там случается несчастный случай и попадает в тюрьму, а потом еще и теряет маму, да. И теряет там свою любимую женщину, и вот это все. И как бы ваш герой сам по себе такой мужественный и такой типично мужественный, да, ему не пристало проявлять сильные эмоции, он пытается все время сдерживаться, но видно, что обстоятельства складываются все тяжелее и тяжелее становятся, и в какие-то моменты прям видно по вам, что у вас чуть ли не слезы должны вот-вот пойти из-за того, что происходит в вашей жизни.
В некоторых моментах я поминал отца. Ну, допустим, эпизод с могилой. Это мы снимали третий дубль. Ну, три дубля сняли. Первый получился очень хорошо, но это была моя ошибка. Я не в ту сторону пошел. А так был бы эпизод, момент хороший был бы. Допустим, в этом эпизоде я вспоминал отца. Мне... так хотелось плакать, и это мне очень помогло. Ну, в остальных моментах тоже отца вспоминал, мать вспоминал. То, что она для меня делала, некоторые обидные моменты вспоминал, да. Вот это очень помогало в фильме.
А у вас, когда вы прочитали сценарий? Ну, я понял, что сначала вас это подзадорило, то, что вы играете вот такого персонажа, да. Злодея, антагониста. Это вам показалось отличной идеей и таким вызовом. Но все равно, вот когда вы прочитали сценарий, насколько вам было... Ну, может быть, какие-то вещи вы хотели, не хотели делать чего-то, или наоборот, с большим удовольствием проделали.
Я понял, о чем вы, когда вы намекаете.
И этот момент тоже, кстати.
Я понял. Насчет получения сценария, как известно, я вообще получил, получается, одобрение почти за 3 дня до выезда, или нет, за 4-5 дней, потому что вот я пришел последний, вот я последний из всех пробных на роль Тариэля, и вот меня взяли. На следующий день я поговорил с режиссером, и мне говорят, вот, наверное, мы тебя начнем снимать с конца этого месяца и с началом следующего. Я хорошо, я такой, ну, готовлюсь к концу этого месяца, и меня забирают 15 числа, то есть через 3 дня сразу же. Ага. Такой, о. Но сценарий мне отправили как раз-таки, вот, наверное, за 3 дня до отъезда. Полностью весь сценарий я прочитал сразу же. Даже второй раз успел прочитать, чтобы полностью его переварить. Некоторые детали, если не заметил, перечитать. И что самое главное, вот вы спросили, какие бы моменты вы хотели бы убрать. На самом деле, вот эта вот сцена...
На яхте, да?
Да-да-да, на яхте. Меня тоже сильно напрягало. Но когда я об этом поговорил с режиссером, он говорит, это нужно. Это именно то, что нужно в фильме показать, чтобы сильнее задеть зрителей. То есть, чем сильнее ты показываешь что-то противное, тем больше это отпечатывается в людях. То есть это же как бы актуальная тема. И чтобы люди об этом думали, нужно это прям вот показать. И поэтому он мне вот так сказал. И я с ним согласен, на самом деле.
Ну да, у нас в кино такие вещи, они пытаются так обходить стороной. Я, если честно, даже не ожидал, что будет настолько все ну, подробно, насколько это возможно в нашем большом кино. А вот, к сожалению, жалко, нету Джибек, да, она заболела, оказывается. Было бы интересно послушать, как взаимодействие было с ней, потому что у вас с ней тоже, у каждого из вас, опять же, было разное взаимодействие, по крайней мере, в кино, как партнерши, потому что для вас, Кумар, ее героиня Пери, она в какой-то момент становится единственным близким человеком, ну, а с вами как бы все понятно, вы ее очень сильно обижаете, ну, ваш герой, в смысле, очень сильно обижаете, и до непростительного практически момента переходите все рамки, и получается в этом и практически основная завязка этого фильма.
Да.
Вот расскажите, как было работать с ней? Насколько было комфортно и ну, насколько вы сдружились?
Давай, начинай.
Ну, для начала хотел бы сказать, что на самом деле она появилась вообще в съемочном процессе не сразу. И даже когда она появилась, Она была, как бы, так сказать...
Приходила-уходила.
Приходила-уходила, то есть ее нельзя было поймать. А она со своим менеджером...
Менеджером.
Они были, как бы...
Не разлей вода.
Да, не разлей вода. Близкие друзья, видно. И они, как бы, не контактировали с нами никогда. А я специально не хотел с ней контактировать до того, пока мы не встретимся именно по сюжетно в съемках. Просто чтобы она ко мне не привыкала, и чтобы у нас в фильме было именно вот это вот напряжение. То есть, типа, чужой человек. И в жизни тоже, точно так же мы были чужими людьми, мы не были знакомы. Я про нее не знал до последнего. То есть мне потом рассказали, кто она, откуда она, в конце всего этого. Я такой,
У нас то же самое было.
Да.
Я особо с ней не разговаривал. Первый день мы познакомились во время съемок, во время эпизода. Потом она в родную уехала. Потом в середине, допустим, в середине съемок приезжала она 3-4 дня, да?
Да.
Тоже со мной не разговаривала, и я с ней не разговаривал, потому что она же маленькая. 18 или 17 лет. Ну, я так думаю, я считаю.
Блин, она на свой возраст.
Да, пацанка, блин. О чем я с ней буду разговаривать?
Ну, по вам, на экране по вам не скажешь, что вот так вы с ней практически не общались. Там вполне себе убедительно вы играете. Ну, вот, как бы старшего, ну, выступаете в роли старшего брата, она младшей сестры. И все равно, ну, чувствуется, как будто бы вы были с ней, наоборот, очень близко знакомы.
Ну, значит, оба хорошо сыграли.
Да, и химия даже, она чувствуется.
Да, кстати, я насчет этого хотел бы сказать, что я был удивлен, когда увидел, как играет Чебек. На самом деле убедительно. Ну, я же не знал, что она когда-то еще не в младенчестве, где-то в 8-м классе или 7-м классе играла в фильме «Сютак».
Да, 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 да.
И, ну, все-таки опыт имеется. А вот насчет Кумара Баке, я вот до этого нигде не видел, я особо кыргызские фильмы не смотрю, но когда я увидел... Ну, я, чтобы вы понимали все, что было у нас в процессе, я жил в одной комнате с Джанашем Байке, который как раз-таки занимался монтажом. То есть каждый вечер он приходит, к нему приходит весь материал, который сегодня отсняли, он приходит, садится и монтирует. А я рядом сижу, там иногда смотрю, иногда нет. И бывает нет-нет, так иногда смотрю, как играют люди. И я был... удивлен, что вот Кумар Баке, ну, раньше я его нигде не видел, ну, и вот играет убедительно. А потом это выяснилось, когда мы уже подружились, пообщались. И
все-таки
я...
подружились, да?
Сейчас в конце съемок он мне подходит, говорит, мы у нас так-то было. Я специально не разговаривал, не задевал специально. Это чтобы влиться в роль... Так что не подумайте,
что я такой
неприятный человек. Да-да-да, я максимально извинялся.
Он, получается, защитился.
Я извинился, да. И вот, о чем я говорил?
О том, что вас удивила игра.
А, да, и когда мы уже познакомились и начали уже общаться, я в процессе общения понял, что, ну, судя по тому, какие фильмы Кумар Баке смотрел, какие роли актеров он пересматривал, я понял, ну, значит, человек занимается, то есть он...
Отдает.
Да, то есть наблюдает за актерами и тоже репетирует сам по себе. И поэтому у Кумара Баке респект.
Ну, раз уж об этом зашла речь, а какими фильмами и какими актерами вы вдохновляетесь? Вот вы назвали как актеров-спортсменов, да, там, и людей, которые, ну, например, тот же Сильвестр Сталлоне, крепко ассоциируется с боксом благодаря его Рокки, а про Шварценеггера и так все знают, что он мистер Олимпия и один из самых именитых бодибилдеров в мире. А если говорить вот о каких-то драматических вещах?
А какие фильмы смотрю?
Да, и какими актерами вдохновляетесь?
Много кем. Ну, допустим, тот же Эрик Бана в «Трое», Рассел Кроу, все фильмы, Ди Каприо. Особенно Джанго.
Да.
Эл Джексон, блин. Реальный мазафакер, вот он мне нравится.
А если говорить о нашем отечественном кинематографе, мы видим, что в основном в кинотеатрах показывают комедии. Да. И одна комедия сменяет другую. Есть очень такие супер популярные вещи, что-то типа «Аяша». И в этом году всех удивили такие фильмы, как «Разбой», например, когда криминальная драма и с элементами боевика вдруг стала там невероятным хитом нашего проката. И я видел, что после все начали тут же... А, оказывается, не только комедии у нас можно делать, а можно делать и другое кино. И начали экспериментировать и снимать разные фильмы. Вот Джаныш Дадабаев, о котором мы не раз упоминали, тоже имел отношение, на мой взгляд, очень хорошему фильму. И я вот уже третий или четвертый подкаст об этом говорю. Фильм называется «Боша Тунмай». К сожалению, его мало кто посмотрел. На самом деле это очень достойное, очень хорошее кино. И сейчас вот выходит «Пери», когда тоже мы с Адилетом самим тоже разговаривали. Он говорит, ну, естественно, мы пытались манипулировать чувствами зрителя. Если там комедии давят на то, чтобы было смешно и весело и легко на душе, то мы сделали «Пери» специально таким, чтобы он вызывал какие-то подавленные чувства у зрителя, сопереживал главным героям. И, естественно, есть там манипулятивные вещи, слезовыжимательные. И действительно, они там есть. А вот вы, как актеры, как вы думаете, насколько вот эта ситуация, которая здесь есть, она может изменить и насколько будет в дальнейшем цениться вот именно вот такие более драматичные вещи? Потому что и вы проделали очень серьезную работу над вашим героем, и вы проделали серьезную работу. Потому что таких ярких и выпуклых персонажей, несмотря там на все минусы и плюсы фильма «Пери», я вот так прям не вспомню. Если навскидку вспоминать, есть там несколько героев. Эмилия Исаналиева, в основном комедийные, да, или вот прекрасная пара, Бахытос, ну, кинопара, да, партнеры, в смысле, дуэт Бахытос Манханов и Дженич. И их персонажи тоже постоянно приходят на ум. И практически все. Там, если постараться, можно вспомнить какие-то роли. Асхат Абайке и еще вот что-то. Ну и отдельно, конечно, это вот искренне вам говорю, что Бахыт Байке даже, он украсит любой эпизод, даже маленький эпизод, по-моему. И вот как вы думаете, вы как актеры, которые вот планируете дальше работать в этом жанре, хотели бы попробовать себя в комедии или, может быть, в еще большей трагедии? Потому что, ну вот про боевик, например, мы с вами поговорили, и вы, в принципе, готовы физически и морально, как я понял, к боевику.
Ну, я бы в комедии точно не снялся бы. Ну, это, во-первых, мой типаж не подходит. Во-вторых, я сам себя вижу как драматического актера. Если поступит такое предложение, драма, триллер или еще что-нибудь, но только не комедия, я бы с удовольствием снялся бы даже в мелодраме.
В каком-нибудь ром-коме, да? Ну, а почему нет? Вы выглядите нормально, как герой-любовник. Вполне себе, по-моему, подходите. А что касается вас, Каган?
Я бы сказал, что фильмы, на самом деле, ну, из-за того, что у меня семья такая творческая изначально, всегда. Мы всей семьей всегда, как бы, каждый раз, когда какой-то фильм смотрим, всегда начинается критик-момент, когда сидят все и обсуждают разбор всего фильма. И в процессе я себе сделал такие выводы, что фильмы, в большинстве своих случаев, они меняются, ну, делятся на два разных типа. Есть фильмы, которые есть, вот вышли, бомбанули, все посмотрели, и про них все забудут. То есть вот эти фильмы Marvel, то есть они крутые, да, они максимально мощные фильмы, но они... Их нельзя пересматривать. Их можно пересмотреть 2-3 раза, но все, потом ты их... Уже неинтересно, все, ты уже все знаешь, да. А вот фильмы, которые имеют глубину, драматическую глубину, когда там повествование сложное, когда каждый раз, когда ты хоть 100-й раз смотри, каждый раз ты что-то найдешь там. И в плане комедии тут тоже нельзя разделять, что вот комедия вся однообразная. У нас комедия однообразная, действительно, потому что они все, вот как вы сказали, выдавливают смех. То есть смех нельзя выдавливать. Комедия, она должна быть легкая. То есть сами события должны быть серьезными. То есть все персонажи, которые там играют роль, они серьезные. События серьезные. ситуация тоже серьезная. Но именно такие история серьезная, а ситуация, вот, которая там происходит, моменты смешные. Например, все гайдаевские фильмы, а там же действительно у каждого персонажа свои проблемы. Но смешно, потому что тебе там каким-то образом вынуждает. Французские комедии точно такие же. А вот эта вот комедия на основе сортирного юмора, то, что они там шутканули, это уже, знаете, они выдавливают из зрителей смех. Это уже не так смотрится. И они, конечно же, быстро забудутся. А гайдаевские фильмы мы же до сих пор смотрим. Или вот этот вот новогодний с легким паром. Мы же каждый год его смотрим. И нам нравится.
Хотя мы знаем все это наизусть, да, практически. Наизусть, да.
Потому что там драма идет. Жизнь драма, а ситуация смешная.
Интересно. А сами бы вы снялись в комедии?
Нет. Я вообще сам по образованию сейчас, третий курс, режиссер. Я поступил на режиссера, учусь на режиссера, хочу снимать фильмы. Но, конечно, сниматься я тоже не против. И как бы я планирую, с детства любил, у меня страсть снимать исторические фильмы. Вот, как говорит Умар Бакет, Эрик Бана, мой кумир тоже, вот, Троя, да, Гектора сыграл, насколько он крутой. Вот такие фильмы, как «Царство небесное», «Храброе сердце».
«Патриот» смотрел?
«Патриот», да, «Патриот». Мощный фильм. Самые вот крутые фильмы, которые вышли в период нулевых, это самые крутые года для исторических фильмов. Сейчас такие не снимают. А хотелось бы.
Но это же дорого и очень сложно.
Да, но к этому же надо стремиться.
Ну да. И темы тогда надо поднимать, соответственно, такие более универсальные, там, интересные не только кыргызстанцам, потому что хотим мы этого, не хотим, к сожалению, у нас рынок совсем маленький.
Да.
Фильм, который будет стоить $1 миллион, у нас, ну, точно не окупится, ему будет очень сложно.
Да.
И нужно выходить за рамки, там, и в Казахстан, в Узбекистан, в Россию, в Турцию.
Партнеры нужны.
Да.
Вот еще что, у нас же, как бы, честно, если так подумать, у нас хватает нужных, достаточно хороших и подходящих актеров к ролям историческим. И просто, вот как вы сказали, финансово. И возможности, техника. Это тоже имеет роль. Мы много насчет этого Адлета Мбеки говорили, когда у нас было свободное время. И он тоже хочет в эту сторону направлять, двигаться. Да? Но потихоньку. То есть это не сразу появится. Но потихоньку мы как раз-таки, вот наше кино начинает расти последние годы. Очень сильно я...
Лет так 10, да, через 10-15 лет.
Да, я очень счастлив тому, что наши фильмы начинают расти. Вот вы сказали, вот комедия закончилась, и после «Разбоя» все начали снимать криминальные драмы.
Драмы, боевики, да, экспериментировать, по крайней мере.
Однако это не так, когда вот один снял, и все такие, о, так тоже буду снимать. Не так идет. Если изучать историю кино... Это происходит, знаете, коллективно. То есть не один что-то сделал, а потом все за ним повторяют. А такое вот, это какая-то случайная инерция, какая-то люди, каким-то образом киношники сами по себе вот тянутся в одну сторону. Вот всегда в истории кино, в каждом, там, Германии, в Италии, во Франции, везде вот, вдруг в какой-то год все начинают снимать другой жанр. Ну, на там комедии, из комедии переходят на драму, потом вдруг боевик, история... То есть мы сейчас как раз-таки в том этапе, когда вот 60-е, 70-е кино в Европе. То есть мы на том этапе сейчас только подошли.
Кстати, очень интересная мысль, и вроде бы вот вы сказали, и теперь она кажется достаточно очевидной. А до этого, ну, я даже не задумывался. Если посмотреть на то, как сейчас выходят фильмы, то действительно, они же не... Ну, то есть, там, например, вышел «Разбой», да, весной, mm-hmm. и за 2-3 месяца же люди резко не перестроили свои планы и не написали сценарий, организовали съемочный процесс и все остальное для того, чтобы снимать там драму или боевики. То есть, это да, это все делалось параллельно, и действительно это так, даже спорить здесь нельзя со всем этим. А вот если говорить, ну, продолжать тему кино, тему заработка и всего остального, ну, мы знаем, что там, будучи только актером или будучи только режиссером, ну, то есть просто киношником в Кыргызстане, очень сложно прожить на эти деньги. Может быть, раз один удачный проект, и ты там обеспечишь себе жизнь, но это обеспечишь себе, если совсем ничего не делать, ну, максимум на 3 месяца, на полгода. А дальше все равно нужно продолжать что-то делать. делать. И вот, Кумар, вы сказали, что вы занимаетесь спортом, тренируетесь, являетесь персональным тренером и периодически там в клипах или в каких-то эпизодах снимаетесь. А кроме этого, вот как вы видите свою вот жизнь в плане там, того же заработка и всего остального, ну, в перспективе ближайших 5 лет? Кино, я надеюсь, вы точно не бросите и не отодвинете на какой-то дальний план, но тем не менее.
На первом месте, да, сейчас это семья, надо работать, надо побольше персоналок. Это сейчас я, возможно, тренером работаю, но в дальнейшем поднакоплю средств, и, возможно, да, ну, это в моих планах, свой собственный зал открыть, и если получится параллельно сниматься в кино, выйти на международный рынок, ну, в Казахстан хотел бы, если даже бы предложат, ну, такие маленькие эпизодические роли, возможно, и в Россию. Есть это в моих планах.
Угу. А у вас?
У меня, на самом деле, помимо фильмов, и, ну, то есть, то, что я режиссер, помимо фильмов и ролей, есть свои идеи, пока я не хочу об этом разглашать. Тоже творческого направления. Для этого тоже придется мне больше времени уделять. Там огромное время придется уделить туда. Но насчет постоянного заработка я не знаю. Я даже не знаю. Ну, может быть, хотелось бы, конечно, сделать себе пассивный доход. Не знаю. Вообще не знаю. Насчет этого у меня пока еще планов нет.
Да, если хорошо поработать, если поискать работу, в принципе, у нас тоже можно хорошо зарабатывать.
Угу.
А ну, мы, не знаю, мы привыкли к этому, что ли, более такие ленивые, что ли, кыргызы. Поэтому стремимся за границу, в Россию или еще куда-нибудь. Ну, там работаем тоже за копейки по ихнему рынку. А если так подумать, здесь можно, в принципе, и штуку заработать, и 2 штуки. Ну, просто надо стараться, я думаю.
А по поводу кино? Будете продолжать сниматься?
Конечно.
Да, конечно, буду.
Спасибо большое, что пришли и поделились историями о том, что происходило за кулисами на съемочной площадке фильма «Пери», который идет сейчас по всей стране. Обязательно сходите в кино и посмотрите, убедитесь. А может быть, наоборот, у вас возникнет мысль поспорить с нами и с главными героями по поводу их персонажей, потому что это очень необычный киноопыт, который вы можете застать сейчас. А я напоминаю, что у меня в гостях были звезды фильма «Пери», актеры Кумар Абиров и Каган Мукул.
Нет, зачем звезды? Ну, актеры фильма.
Ну почему? Вы в главных ролях оба, и у вас очень запоминающиеся персонажи. И будем надеяться, что если не этот фильм, то ближайшие ваши проекты сделают из вас настоящих звезд, а звезды вы уже... Потому что вы висите на баннерах по всему городу.
Не, давайте так, мы просто будем знаменитыми, может быть, известными актерами, все будут о нас знать, но давайте мы звездами не будем, да?
Хорошо, как скажете, и на этой веселой ноте прощаюсь с вами до следующей недели. Это был подкаст «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан». Слушайте нас не только в эфире радио, но и в специальном разделе на сайте и на популярных платформах, на которых можно послушать подкасты, например, на Яндекс.Музыка. Всего доброго!